Недалеко, как в прошлом выпуске программы, я приводила статью из газеты «Нью-Йорк Таймс», в которой предсказывался дальнейший рост безработицы в США и, как следствие, дальнейшее углубление кризиса. А сегодня британская «Гардиан» вышла с заголовком «Предотвращенный Армагеддон». Статья начинается со слов: «Паника прошла. Полгода назад невозможно было открыть газету или включить телевизор, чтобы не получить ощущение, что мировая экономика рушится. Банки выкупались, акции падали вниз, заводы пахли нафталином. Потрясенный в самом своем основании капитализм уже никогда не будет таким же», конец цитаты. Но это было тогда. А сегодня, замечает автор, капитализм встал со смертного одра и начал быстро поправляться. Правда, и «Гардиан» ставит под сомнение правильность данных о восстановлении и предлагает каждому оптимисту сначала их проверять. Проблема в том, что и сами экономисты не в состоянии определить пока, какую фазу кризиса мы сейчас проходим. Видно только, что он уже порождает массовое недовольство в большом количестве развитых стран. Россия к ним не относится. Почему? В сегодняшней беседе участвуют Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта России, и болгарский социолог Андрей Райчев. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
Майские протестные акции показали, что мир, и в частности Европа, как всегда, шагает не в ногу с Россией. Франция. Свыше миллиона протестующих против того, как французское правительство борется с кризисом. Германия. Свыше полумиллиона и есть пострадавшие. Польша. Активно протестуют железнодорожники, рабочие Гданьской судоверфи. Ну, в основном протест, естественно, против увольнений. Россия пострадала от кризиса значительно сильнее. На сегодняшний момент под 10% официально зарегистрированных безработных, а скрытая безработица, конечно, гораздо больше. Но подавляющее большинство из тех 2 миллионов, принявших участие в первомайских акциях, это, прежде всего, акции «Единой России» и официальных профсоюзов, которые поддерживают правительство. Нельзя сказать, что протеста вообще нет. Вот в Кирове вышли рабочие заводы, которые делают ружья с требованием выдать им зарплату карабинами. В Мордовии были протестные акции с требованием отставки правительства, но их в десятки, а иногда в сотни раз меньше, чем в Европе, и уж действительно на пару порядков меньше, чем официальных таких акций в поддержку правительства. В чем причина? Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта. Прошу.
Мне кажется, что в первую очередь все-таки надо отдавать себе отчет, что несмотря на то, что цифры общие безработицы по России объективно в процентном отношении, да и, наверное, в абсолютном, потому что численность России, население работающего, больше, чем в любой европейской стране. Эти цифры выше, но все равно природа, как бы, ухудшения положения работающих, она в России отличается, потому что если на Западе, в развитых странах, кризис ведет к увольнениям, то в России все-таки еще действует такое советское правило, особенно на предприятиях крупных, а если тем паче это предприятие градообразующее, людей фактически подвешивают, не выплачивая зарплату, либо резко ее сокращая, либо переходя на какие-то бартерные схемы. То есть люди по-прежнему привязаны к этому предприятию. И вот с точки зрения совершенно нормального человека, который оказался вдруг внезапно в таком тяжелом положении, ну, какой смысл бастовать, какой смысл устраивать акции протеста на предприятии, которое находится в предбанкротном состоянии? А вдруг рассосется, а вдруг ситуация улучшится? И мне кажется, что вот еще этот кредит доверия, даже кредит доверия не власти, а вот такой кредит доверия удачи, который эту власть сопровождала на протяжении нескольких лет, он продолжает действовать. То есть для того, чтобы этот кредит исчез, нужна ситуация абсолютно катастрофическая, то есть уже полная потеря каких-либо надежд на то, что вот данная система, которую предлагает нынешняя власть, система, связанная с, там, с этими рабочими местами, она абсолютно не функционирует. Потому что люди все-таки инстинктивно боятся перемен. Им хочется, чтобы вот ускользнувшая это вот так как-то внезапно, как им показалось, стабильность середины путинского управления, ближе к ее окончанию, чтобы она вернулась, и поэтому они боятся дальше скачивать ситуацию.
То есть все-таки ваша гипотеза такая, что это доминирование остаточных таких явлений кредита доверия и вера в чудо?
Но это не только вера в чудо, это на самом деле какой-то еще элемент здравого смысла. Люди пока не понимают, как им поможет протест. И поэтому, вот, выбирая как бы из двух этих возможностей, ждать и переходить такую в активную фазу протеста, они выбирают первое, потому что второе не кажется им пока перспективным, и все-таки остаточный страх перед повторением 91-го года, там, когда выступления против режима привели к распаду страны и к тому, что десятки миллионов людей оказались, в общем, как-то неожиданно для себя в тяжелейшем положении, так вот, мне кажется, эти остаточные фобии продолжают действовать. То есть алгоритм еще немного подождать, он, мне кажется, сейчас доминирует, но никоим образом он не может продолжаться бесконечно долго. Я думаю, что уже этой осенью, если ситуация не изменится, мы увидим, как этот алгоритм резко меняется.
Спасибо. Андрей, ваши гипотезы, ваше мнение?
Мне кажется, что господин Каспаров в своем интересном анализе немножко переоценивает специфику России в данной ситуации. Если мы посмотрим на структуру кризиса в мировом масштабе, мы увидим, что он начался в центре и идет в периферии. Он затронул прежде всего и раньше всех Америку, Европу и идет дальше, накатываясь волной на более слабые в экономическом отношении страны. В результате этого образуется не только в России, где можно, конечно, искать специфические объяснения, которые мы слышали только что, но не только в России, вообще везде на периферии экономической в мире образуется особая ситуация. Обыкновенные трудовые рабочие люди центра видят ситуацию таким образом. Значит, наши банкиры, наши бонзы, наши богачи довели ситуацию до кризиса. К тому же еще им сейчас дают деньги. Огромные деньги, тысячи миллиардов им платит государство за то, что они только что тратили. Другими словами, им совершенно ясно, кто виноват. И протест во Франции, в Германии, в Америке звучит очень просто. Не делайте коммунизма для капиталистов. Мало того, что они устроили кризис, вы им еще деньги даете. Вот так человек Запада видит кризис. И я говорю, критический человек. Люди же, которые обитают в периферию экономическую, видят вещи как пока что, как природное бедствие. То есть где-то что-то, например, пошел град или снег, и вот происходит с нами. Не то, что мы сделали что-то плохое, а вот с нами произошло что-то, которое началось в Америке. В результате у них ситуация такова. Во-первых, ему кажется это природным, как-то не наши власти виноваты, а вообще как-то мир вот так устроен. И во-вторых, ну против чего протестовать? Против того, что в Америке перестали производить автомобили. Поэтому мотивы западного протеста, они связаны с конкретными требованиями реформ капитализма. А мотивы периферийных протестов будут связаны не с такими конкретными требованиями, а с невыносимостью положения, когда оно возникнет. Он будет протестовать не потому, что он считает что-то про свое правительство, а потому что не может больше так жить. Вот когда дойдет, не дай бог, до этого, тогда периферия будет протестовать, конечно, еще более активнее, чем центр, в силу простейшего обстоятельства, что все-таки одно протестовать как-то по линии ценностей и взглядов, идеологии, а другое протестовать просто потому, что ты больше так не можешь. Конечно, во втором случае протест более активен и более страшен по своим последствиям.
Спасибо, Андрей. Вот в этой стройной схеме есть, конечно, некоторые изъяны, потому что Турция, видимо, все-таки примерно такая же периферия, как Россия, и в Турции очень жесткие протесты, очень бурные, причем антиправительственные и переходящие в политическую плоскость. Вот у меня все-таки такое ощущение, что одна из причин, помимо того, о чем сказал Гарри, о чем сказал Андрей, одна из причин – это в той стенке, которая внутри сознания каждого российского человека или почти каждого российского человека существует. Это стенка между, с одной стороны, работником и потребителем, а с другой стороны, избирателем и гражданином. То есть они голосуют за Путина, при этом покупают американский доллар. Их выгоняют в Сочи из домов, и при этом они голосуют за Единую Россию. Пожалуйста, Гарри Кимович.
Во-первых, мне все-таки кажется, что в схеме Андрея я в целом согласен, на самом деле, с концепцией центра периферии, но Россия все-таки здесь выделяет тем, что по всем данным, если мы посмотрим на статистику, кризис в России начался, конечно, раньше, чем в Америке. Уже падение объемов производства – это весна прошлого года. И поэтому попытка привязать российский кризис к американскому, что было сделано вот летом, ну, в начале осени прошлого года, она, конечно, была попыткой с негодными средствами. Пока это как-то работает, хотя мне кажется, что люди уже перестают даже к этому реально прислушиваться. Вот такой разрыв между пропагандой и реальной жизнью, он уже начинает напоминать людям постарше советские времена. И поэтому я бы все-таки как бы вот Россию рассматривал особняком, она слишком оказалась зависимой от мировой конъюнктуры на нефть, но при этом ее истощенность нашей российской инфраструктуры и все эти глубинные проблемы дали о себе знать гораздо раньше. И не будем забывать, что 2008 год был рекордным по средней цене на нефть российскую. Почти $95, на 37% выше, чем в 2007 году. И тем не менее Россия кончила год с ужасными показателями. Так говорит о том, что вот как бы это тема отдельного разговора, все-таки ситуация в России далеко не полностью привязана к внешним рынкам, хотя понятно, что вот эти все явления резко усугубились, когда спекулятивный капитал начал покидать российские рынки. И что касается вот момента, когда это наступит, ну, можно такую метафору использовать. Это случится, когда пустой холодильник начнет перебивать телевизор. То есть вот как бы есть два индикатора еще советских времен – телевизор, пропаганда и холодильник. Вот когда станет ясно, что разрыв между вот двумя этими индикаторами, он достиг какого-то критического максимума, ситуация резко изменится. А проблема в том, что этот момент никто предсказать не может, потому что он держится не на каких-то объективных, а больше на субъективных факторах. И один из них, вот о котором мы уже говорили, это опасение перемен в целом, инстинктивное. Слишком опасны они, поэтому до последнего человек будет держаться за... пусть даже иллюзорно исчезающее, но, как ему кажется, пока еще статус-кво. Другое дело, что как только эта надежда исчезнет, то выступления могут носить очень и очень резкий характер, потому что люди все начинают чувствовать, что существует какая-то зависимость между отсутствием выборности в России и чудовищной коррупцией чиновников. Вот неконтролируемый чиновник, он для многих, уже даже самых как бы рядовых российских граждан, становится причиной вот тех бед, которые они сейчас испытывают.
Спасибо, Гарри. Андрей, ваш комментарий.
Это очень сильно, конечно, сказано, пустой холодильник и телевизор. Из этого следует, однако, нечто, во что я не очень верю. Я сейчас объясню. Ожидание, которое здесь кроется в этой метафоре, что усилится демократическое сознание людей. Вот что я делаю, почему я еще молчу, давайте, значит, выберем кого-нибудь более компетентного. Однако это было бы так, если бы была ситуация, телевизор, как он есть, пустой холодильник и пустой магазин, к чему все привыкли. И что было основным двигателем времен 90-е годы. А сейчас у нас будет так, телевизор, как он есть, даже хуже, пустой холодильник и полный магазин. Магазин, в который кое-кто ходит. Поэтому мне кажется, что этот кризис приведет не к демократическим порывам населения, а наоборот, я бы сказал, к фашизоидным. То есть будем иметь классическую схему, искать, кто виноват, но не в смысле «давайте проголосуем и выберем компетентных», а в смысле «какие сволочи у меня взяли все из холодильника». А эти сволочи могут оказаться, кстати, их можно определить тоже по телевизору. Поэтому я не очень оптимистичен, что это даст автоматический демократический результат. Причем я говорю не о России здесь, а я говорю даже о Болгарии, о Венгрии. Я совершенно ясно вижу фашизоидные явления, которые, конечно же, пройдут через какие-то выборы, но, однако, не будут демократическими по своей сути. Так что, к сожалению, предвидение вот того, что вот сейчас, потому что эта власть забралась в трудности, вот сейчас она начнет падать, может оказаться неверным. Наоборот, она может начать усиливаться за счет фашизоидных элементов.
В беседе участвовали Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта России, и болгарский социолог, глава фонда Гэллопа в Софии Андрей Райчев. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.